Дорогие друзья, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в беседах о вечном принимает участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Мы с вами продолжаем говорить на тему притчи православия и, точнее, притчи старца Паисия Святогорца. Для начала вот такая притча, я ее зачитаю. Она, правда, большая, но мы можем по частям ее распределить. Называется она так: «Нам надо узнать, чем мы больны». Геронда, а что больше всего помогает человеку исправиться? Прежде всего, воля, желание. Воля, желание исправиться – это некоторым образом добрый почин. Затем человек должен понять, что он болен, и начать принимать соответствующие антибиотики. Ведь если телесно больной скрывает свою болезнь, то в какой-то момент он неожиданно и сам не поняв как, свалится как подкошенный, и медицинские средства уже будут для него бесполезны. Скажем, человек знает, что у него предрасположенность к туберкулезу, и по этой причине у него нет аппетита. «Почему ты не ешь?» – спрашивает его. «Отвечает он, – это кушанье мне не очень-то по вкусу». Потом у него начинается упадок сил, и он еле-еле передвигает ноги. «Что с тобой? Почему ты едва плетешься?» – удивляются люди. «А мне, – отвечает он, – нравится ходить медленно. Зачем я буду нестись, как угорелый?» Он скрывает, что у него упадок сил, и поэтому он едва передвигает ноги. Потом у него начинается кашель. «Почему ты кашляешь?» – спрашивают его люди. «Это у меня аллергия», – отвечает он. Он скрывает, что чахотка уже поразила его легкие, и они страшно больны. Проходит еще какое-то время, и больной начинает харкать кровью. «А это что такое?» – спрашивает его ближние. «Ерунда», – отвечает он, – «воспаление слизистой оболочки горла». Геронда. И все это человек делает для того, чтобы его болезнь осталась незаметной для других? Да, он ведет себя так, чтобы скрыть свою болезнь. Так он ее скрывает, а потом туберкулез переходит в скоротечную форму. Легко разлагается, у больного идет горлом кровь, как из лопнувшей трубы. Он валится с ног, и окружающие узнают о его болезни. Однако болезнь уже зашла в такую стадию, что помочь ему непросто. А если бы в самом начале болезни он признал, что причина его, к примеру, чуть повышенной температуры, начинающийся туберкулез, и дал себя лечить, то стал бы здоровее здорового. Так же бывает и в духовной жизни. Тот, кто оправдывает свои страсти, в конечном итоге подвергается бесовскому воздействию, и это не может остаться незаметным. Ну, вот как бы часть вот этой притчи.
Да, ну, вот действительно, очень хороший пример – в смысле, вот такой вот наглядный пример, да. Когда человек, если он, имея какой-то недуг, какую-то немощь телесную, ее скрывает, на нее не обращает внимания, старается всячески как-то вот уйти от прямо поставленного вопроса, и, соответственно, это может приводить к самым, как что называется, плачевным результатам. Тут прекрасное сравнение с духовной жизнью. Ведь силы зла, они как раз и прячутся в так называемых наших тайнах, когда мы что-то скрываем, когда мы на что-то не стараемся обратить внимание, когда мы что-то оправдываем. То есть вот хуже нет в духовной жизни, чем оправдание. В свое время наши прародители пошли этим путем, вместо того, чтобы принести покаяние за содеянное, то есть стали перекладывать вину друг на друга. «Я не виноват», то есть такое самооправдание внесли в свою жизнь. Вот и мы знаем, к чему это привело.
Вы говорите, конечно, про родителей наших.
Про родителей,
да.
Я говорю, понятно. Про родителей, которые да. Когда-то вот Адам переложил на жену свою вину, жена на змея, и, соответственно, не получилось покаяние. Образовалась некая тайна, такой тайник в душе, в которой удобно сокрыли силы зла. Сокрылись и даже вот смогли нанести такой поражающий удар. Также и в духовной жизни, если человек вдруг увидел что-то в своей жизни неправильного, то, соответственно, должен торопиться это неправильно исправить. То есть вначале, прежде всего, признаться честно пред Богом. Да, то есть вот первый шаг к исправлению, первый шаг к исцелению, первый шаг вот к преодолению того или иного состояния, это, конечно же, признаться честно. Я попал вот в такую-то ситуацию, я болен, я согрешил, я уже, может быть, навык к этому греху. Вот это вот первое. Почему и говорится в самом начале, да, что необходимо для начала борьбы с грехом. Воля, это воля, желание. Справить. Но ведь часто бывает так, что воля уже так поражена, что человек не имеет ее. То есть уже вот он не может. Вот он может быть, говорит, да я бы и хотел бы, да у меня нет воли, у меня нет силы.
Слабая воля человека.
Да, у меня нет силы, у меня уже все это тоже такое бывает. Опять же, не когда у человека не остается такого состояния, когда бы у него не было вообще никаких средств. Хорошо, воля поражена. Человек вот находится в состоянии, когда не может справиться, да, не может как-то волевым усилием вот отринуть от себя что-то преодолеть. Есть ведь сознание. Есть возможность обращения к Богу. Господи, ты меня прости, воля поражена, нет никаких сил мне бороться. Я не могу, я вот желаю, да, я и понимаю, что вот у меня есть вот это желание где-то, но вот силы, и это тоже будет важно. Более страшная ситуация, когда человек и этого-то сделать не может. Когда ему говорят, что твой первый шаг преодоления той или иной ситуации, той или иной зависимости, это честно признаться и попросить у Бога, Господи, помоги, а мне это не нужно. Я независим, у меня все нормально. Ну так, временное какое-то. Сейчас вот чуть-чуть преодолею, говорит обычно в таком случае человек. И все у меня пойдет дальше.
А болезнь продолжает развиваться.
А болезнь развивается. Да, да, да. Она уже все поразила, она уже все захватила. И уже человека буквально так...
Духовно.
Не за что зацепиться, что называется. Не за что, не на что опереться-то, чтобы начинать эту борьбу с болезнью. Поэтому всегда и всегда остается, конечно же, для человека такие, скажем, когда он теряет те или иные рубежи в обороне, вот, но всегда у него что-то остается. И вот это, если это что-то окончательно теряется где-то на каком-то вот этапе, ну что ж, наступает смерть. Смерть духовная, ну а когда-то и смерть физическая. То есть вот за физической смертью уже, как известно, покаяния не существует. То есть уже что человек, как говорится, к этому моменту скопил, обрел, что... осталось с ним, то вот этим, соответственно, и придется ему в дальнейшем пользоваться.
В чем застал, в том и судить будет.
Да, да, вот тут уже...
А человек уже пришел с чем, так сказать,
Господь милосердие проявляет, концу, то
все да, уже, так сказать, в этом и судить будет. Вот, далее пишет в притче Паисия Святогорец. «А знаешь, что бывает, когда человек принимает бесовское воздействие? Тот, кто принимает бесовское воздействие, ожесточается, становится зверем, встает на дыбы, разговаривает с людьми дерзко, с бесстыдством и не принимает помощи ни от кого».
Да, ведь известно эти евангельское для нас правило, что не мечи бисер перед свиньями, иначе свиньи еще могут тебе и урон принести, да, то есть вот ты вроде бы с благими намерениями, ты вроде бы с намерениями человеку помочь, может быть, даже порой какое-то такое намерение помочь во спасении, а оказывается-то нет, не всегда возможно, не всегда нужно, не всегда полезно вот пользоваться такими словами, потому что человек не готов тебя услышать. Настолько ожесточился он в этом своем состоянии, настолько силы зла вот его завладели его душой, что он, да, он просто-напросто тебя не то что не услышит, он еще и на тебя и какие-то нападки может учинить, что просто тебе будет, отобьет всякую охоту что-либо делать.
Да, поэтому вся основа, пишет Паисий Святогорец, в том, чтобы сначала человек познал все-таки свой недуг и радовался этому. После этого он должен дать себя лечить, принимать соответствующие лекарства. Кроме того, он должен быть благодарным своему врачу, духовнику или старцу и не противиться ему. К примеру, больному делают переливание крови, он протягивает врачу свою руку, дает проколоть вену, чувствует боль, но терпит, потому что знает, что переливание ему поможет.
Да.
А как страдает тот, кому делают хирургическую операцию? Однако, несмотря на страдания, больной соглашается с тем, чтобы его прооперировали для того, чтобы стать здоровым.
Да, вот, то есть, совершенно верно. Надо, да, да, то есть тут без желания самого человека Бог нам дает свободу, и эту свободу ни сам не нарушает, в общем-то, не дает, по большому счету, нарушать кому-либо.
И не противится.
Да,
он
если,
не должен человек противиться.
Если же человек, да, действительно на это как-то откликается, то ему можно помочь. Если же не откликается, если закрывается, то вот как нарушишь его свободную волю? Это Божий дар, и, конечно же, нарушать этот Божий дар никто не вправе. Но силы зла, вот они-то, они как раз вот делают, как наоборот делают. То есть они человека вначале усыпляют бдительность, каким-то образом, вот, так скажем так, лукаво с человеком обходится, когда, и когда человек вдруг вот так успокаивается, раскрывается, вот тут уже могут быть всякие-всякие неприятные вещи.
«Кот и лягушонок» – так называется следующая притча старца Паисия Святогорца. «Молчанием ты обезоруживаешь человека. Однажды кот Дикас у меня в келье собирался придушить лягушонка. Лягушонок сидел без движения, а Дикас оставил его в покое и ушел. Лягушонок своим молчанием и смирением победил кота. Но стоило бы ему хоть немного пошевелиться, Дикас схватил бы его, стал бы бросать и бить, как бубен». Такая коротенькая притча.
Да, действительно. Не всегда, а вот зачастую, очень часто и бывает как раз наоборот, что человеку не нужно как-либо отвечать на что-то, оправдываться, в ответ на какую-то грубость отвечать грубостью. То есть это известно, что зло умножает зло, а на зло, делая зло, то, соответственно, мы не достигаем желаемого результата. А на зло сделать добро, ну, не всегда получается. Не всегда человек вот имеет такую возможность, такие силы, так настолько вот действительно он накопил, уже настолько он возлюбил и Бога, и ближнего, что на, а по отношению к нему недоброе, он же не реагирует, а наоборот вот, творит, старается творить добро. Но хотя бы, как вот в этой притче, промолчать. Хотя бы вот остаться вот в этом состоянии, не среагировать тем же самым. Это уже очень хорошо. Это уже хорошо, и как мы видим, этому лягушонку это стоило жизни. Да? Он ее спас. Ну и человеку во многом очень часто так и бывает, что если он не отреагировал на что-то, проявление зла, где угодно, на улице, в трамвае, где-то, может быть, в домашних условиях, с сотрудниками, вот буквально несколько секунд, вот сколько мы сейчас видим этой агрессии на дороге. Один человек вот пошел в такой, в обмен ударами, да, вот так он закусился, что называется, но чуть-чуть другому подождать, чуть-чуть бы перетерпеть, чуть-чуть бы вот промолчать, и, глядишь, все бы сошло на нет. А мы видим, что вплоть до выяснения отношений через какое-то физическое воздействие друг на друга, вплоть до выяснения, вплоть до применения какого-либо оружия и так далее. То есть вот мы видим это.
Почему? Заходит далеко.
Почему? Да, то есть вот один не сумел, один проявил какую-то такую вот несдержанность, а другой не сумел эту несдержанность как-то вот погасить. И результат, вот мы видим, самые-самые такие результаты плачевные порой встречаются.
Далее. «Озверевший смиренник». «Когда я жил на Синае, — пишет старец Паисий, — там был мирянин по имени Стратис. Если ты ему кричал: „Господин Стратис“, он отвечал: „Какой господин? Грешный, грешный Стратис, зови“. Все говорили: „Какой смиренный человек“. Однажды он проспал утром и не встал вовремя на службу. Кто-то пошел его будить: „Стратис, ты все спишь? Уже шестопсалмия прочитали. Ты что, не пойдешь на службу?“ Он как стал кричать: „Да у меня благочестие больше, чем у тебя, и ты будешь мне говорить, чтобы я шел в церковь?“ Кричал, как сумасшедший. Даже схватил ключ от двери, такой большой, как от амбарного замка, и замахнулся на человека, потому что задели его самолюбие. Люди, которые слышали, как он кричал, потеряли дар речи, ведь все считали его очень смиренным и брали с него пример. Опозорился Стратис. Видишь, что делается? Сам себя называл грешным, но едва задели его самолюбие, просто озверел».
Ну да, опять же, случай, встречающийся очень и очень часто. Пока, как говорится, человека не трогают, пока не создалось вокруг человека каких-то условий для того, чтобы вот раскрылось его внутреннее состояние. Вроде бы все благопристойно, благожелательно, но вот созданы условия, и мы видим, к чему это приводит. Очень часто бывает на исповеди, человек кается, ну, вот в каких-то таких вот моментах, и когда задаешь ему вопрос: „А вот как у вас вот в этом отношении, здесь, тут с грехом?“ Нередко человек отвечает: „Тут у меня очень здесь все хорошо, все, слава Богу“. И так или иначе, ну, иногда вслух, а иногда просто про себя отмечаешь, что нет, это не потому, что у тебя все благополучно, а потому что не созданы условия. те условия, которые могли бы выявить, проявить это, просто ты, ну, как-то с ними либо не столкнулся, либо, может быть, ну, не так внимателен был, а не, может быть, и проявление-то и было, да, ты их не заметил. Вот поэтому такое вот самонадеянное состояние человека может приводить вот к тому, что он, ну, зачастую не замечает. Все пока благопристойно вокруг него, пока все хорошо и, скажем, нет каких-то вот таких всплесков, ну, вроде бы, действительно, и сам человек прекрасный. А как только началось, вот мы видим, что это бывает очень-очень часто, проявляется в очень негативном свете.
Смирение на деле должно проявляться, не только на словах, так?
Ведь мы, конечно, ну, же, на деле,
значит,
да.
Значит, так, это благочестиво все отвечаем, мы, а когда немножко чуть-чуть, так сказать,
как-то живем, будем так говорить, ну, достаточно благоприятной, наверное, обстановки, ну, более-менее благоприятной обстановки. А вот вспомнить, если буквально несколько десятков лет назад, 20 век, я даже не говорю, может быть, о войне, о войнах, а просто даже были вот в нашей стране такие условия созданы людям, когда они вот откровенно стучали друг на друга, например, да. Или же, например, выгораживая себя, подставляли другого, и люди оказывались в такой ситуации, что здесь, в условиях проживания такого вот, что, например, в каких-то ссылках, в лагерях, то есть мы видим, как действительно человеческое вот это вот проявляется состояние. Поэтому всегда надо, конечно же, быть, ну, скажем так, не торопиться дать какой-то ответ о своем внутреннем состоянии, не торопиться заверить кого-то, какое-то окружение, да, то есть что у тебя все замечательно и хорошо, а быть внимательным к себе. И просить Господа, чтобы Господь, если появится какое-то испытание, может быть, искушение, то есть неожиданное испытание, чтобы человеку, ну, вот, по возможности это претерпеть и не упасть, что называется, в грязь лицом.
Да, чтобы проявлять это смирение.
Да, как
даже
вот в данном случае
вот
наш пример.
В ситуациях очень неловких, что ли, да, казалось бы, когда тебя вот заденут, и ты сразу как спичка начинаешь.
Да, вспыхиваешь, да.
Семена любви, так называется следующая притча. Допустим, у земледельца есть небольшой пакетик семян, и он их сеет. Потом он собирает плод, наполняет им большой пакет. Если он затем высеет плод из пакета, то когда соберет урожай, наполнит семенами целый мешок. И когда у него станет много семян, и он их высеет, то потом заполнит целый амбар. Но если он будет держать семена в пакетике и не посеет их, то в них заведутся черви. Он должен бросить семена в землю, чтобы они проросли, выросли, дали плод. Хочу сказать, что то же самое происходит и с любовью. Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдаст даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять. Такой человек – лукавый раб, который скрыл талант. Евангелие от Матфея. В зависимости от того, сколько любви ты отдашь, столько и получишь. Если не дашь любви, не получишь любви. Вот такая любовь духовная, любовь к ближнему, истинная любовь.
Действительно, и мы видим это вокруг нас, проявление это очень премного видим, что если человек проявляет по отношению к окружающим, старается, может быть, где-то не хватает, заставляет себя, понуждает, может быть, как порой не чувствует. То есть, вот бывает, человек и часто говорит, я вот не чувствую, чтобы в моей душе была такая вот какая-то наполняемость. Это не так страшно, что человек не чувствует. Страшно, если он это не чувствует, так и в себе и сохраняет, и не прилагает усилий, чтобы что-то изменить. То есть увидел какой-то человек что-то вокруг себя, требующее внимания, какое-то даже, просто даже о чем-то подумать, кого-то пожалеть, о чем-то поскорбить, так сделай это. Да? То есть не проходи мимо чужого горя, не оправдывай себя, что ты... С одной стороны, не можешь помочь. Ну, горе помочь ты можешь, действительно, не всегда можешь. Но внутри себя поскорбеть, сказать, Господи, помоги нам.
Доброе слово.
Да, помоги нам. То есть, вот в этой ситуации и ближнему моему, да, и мне как-то, если я могу в чем-то поучаствовать, то есть, раскрой для меня эту возможность. Это мы всегда можем. А это и есть наполняемость. То есть, постепенно сердце приучается не быть в равнодушном состоянии. Реагировать на чужую боль. Может быть, по этой реакции, соответственно, прилагать какие-то усилия, какие-то шаги и так далее. То есть я думаю, как раз вот об этом старец говорит, что не нужно, чтобы в тебе это все закисло. Не нужно, чтобы в тебе все это поросло действительно таким вот небытием каким-то, да, что нет и все. То есть, да, ведь действительно не так часто мы видим вот этого проявления такого вот яркого, красивого вокруг себя. Да, зачастую, наоборот, как раз какая-то грубость, жесткость, тревожность какая-то. Занимайся, занимайся, трудись, тебе все дано, человек. То есть, если будешь это делать, то в свою меру войдешь. Сколько Господь тебе уж там спросит с тебя, один талант, два, пять или десять, это уже другой вопрос.
Глаз благословения. Представьте себе, один человек у меня даже попросил в благословение глаз. Серьезно, Геронда? Да, серьезно, глаз в благословение. Молодой человек, лет 30, потерял зрение, готовился к операции. Его привезли ко мне в келью. Мне так было его жаль, что я ему сказал: «Пожалуйста, не переживай, если вдруг операция будет неудачная. Я тебе отдам свой глаз. Мне для жизни хватит одного». Скоро он опять приехал, радостный, потому что операция прошла успешно. Хорошо видели оба глаза. Приехал и говорит мне: «Я приехал, чтобы получить с тебя глаз». «Да, но ведь ты же видишь», — говорю я. «Нет, я хочу его как благословение», — отвечает. Тут я его снова пожалел, на этот раз пожалел, потому что не увидел даже следа великодушия и благородства. Это другая боль. Вот так.
Ну да, такой вот
благородство, курьез. Благородство и любочестие.
Да, да. Такое. Такой курьез, да, порой встречается, что один к другому располагается вплоть до того, что пожертвовать готов. Вот,
благословить таким, даже что-то
таким,
такое.
Да, таким вот, казалось бы, важным органом, как глаз, да. А когда опасность минует, то есть тот, ради кого ты задумывал это сделать, смотришь, что, так оказывается, он не особо-то в этом бы и нуждался. И даже более того, в общем-то, если бы это было бы, ну, скажем, ситуация все-таки так бы она вот и в худшую сторону развивалась, то, конечно же, один бы потерял, а другой бы вот приобрел бы, да, вопрос этот вот молодой человек, мы видим, его реакция последующая, что вот он не готов был приобретать. Так бывает часто, да. И тут, на самом деле, с нас ведь Господь не спрашивает, что сделали по отношению к нам те или иные люди, да, или какая вокруг нас складывалась ситуация, а спрашивает, как мы реагируем на это, как в той или иной ситуации мы поступили, как готовы поступить. Вот поэтому человеку не нужно никогда расстраиваться, если вы знаете такое есть выражение «не делай добра, не получишь зла». Такое вот расхожее есть выражение. Это выражение достаточно такое жизненное, светское, но, конечно же, не духовное. То есть, или, скажем так, лишено правильного духовного понимания предметов и вещей. Потому что как раз делать добро нужно. Но это не добро должно быть просто такое повисшее в воздухе, а добро Христа ради. Ради Бога нужно делать, даже не ждать, что за это мы что-то можем получить. Более того, Господь говорит, что ведь как раз максимально счастлив, то есть блажен человек бывает тогда, не когда он получает за Христа какое-то одобрение, а когда его за него гонят. Гонят вплоть до, вот, ну, вплоть до лишения жизни. Вот оно, да, высшая точка. Поэтому, конечно же, мы должны правильно вот эти моменты понимать, правильно их стараться оценивать, и, соответственно, ну, вот, что-то в идеале и по этим оценкам-то и поступать правильно, да, то есть, чтобы все это не только оставалось на уровне наших каких-то мыслей, порой на уровне слов, а чтобы, конечно, все это так или иначе укреплялось, все это в действиях, в каких-то поступках и так далее.
Вот такая притча следующая, как монах удостоился есть со Христом. Помните рассказ об очень простом монахе, который удостоился есть вместе со Христом? До того, как стать монахом, он был пастухом, и единственное, что его интересовало, как спастись. Как-то через те края проходил пустынник, который ему сказал: «Если хочешь спастись, иди прямым путем». Тот понял его слова буквально. Пошел по дороге, 3 дня шел все время прямо, пока не пришел к воротам монастыря. Игумен монастыря, видя рвение пастуха ко спасению, сразу постриг его в монахи и поставил прислуживать церкви. Однажды, когда он убирался в храме, мимо шел игумен и дал ему некоторые наставления относительно работы. Монах, выслушав наставление, спросил настоятеля, указывая на изображение распятого Господа: «Отче, кто это там наверху? Я столько дней здесь, а он ни разу не спустился вниз, чтобы поесть или выпить воды». Игумен удивился его простоте и сказал: «Это я его наказал за то, что он плохо делал свою работу». Монах выслушал его, не сказав ни слова. Вечером он взял из трапезной свою порцию еды и заперся в храме. Подошел к распятию и со страданием сказал: «Спускайся, брат, поедим вместе». Тогда Христос сошел вниз и ел вместе с простым монахом. Господь пообещал, что возьмет его в дом своего отца, где он будет вечно радоваться. Действительно, спустя несколько дней этот простой монах мирно отошел ко Господу. Видите, он был совершенно безграмотным, а чего удостоился за свою великую простоту и чистоту. Посредством святой простоты человек познает тайны Божии.
В общем-то, это, конечно, для нас, особенно людей, живущих в постхристианском мире, или для кого-то, может быть, кто говорит, в постхристианском мире, в силу того, что сейчас такое идет, такое отношение к всему религиозному и так далее. Еще со времен апостолов, которые были не книжными, простыми рыбаками, кого избрал Господь для проповеди, мы знаем, что действительно не в учености на самом деле возможность бывает у человека достичь Бога, далеко не в учености, а порой с помощью учености человек может достигать Бога. Но если при этом вот искреннюю чистоту человек теряет, если он вдруг свою ученость поставляет как то возможное условие, ради которого Бог обязан ему еще в чем-то, то, конечно же, такая ученость, как говорится, доводит человека до надменности, и уже не нужен ему никто, не нужен ему ни Бог, ни какие-то тайны божественные, а только лишь вот, чтобы все об этой учености говорили, чтобы превозносили, чтобы человеку уже не самому служить, да, Богу, а чтобы уже служили ему. Поэтому в простоте, конечно же, если человек умеет, грамотный, менее грамотный, но это если он простоту сердца умеет соблюсти, умеет сохранить, конечно же, это великая добродетель. То есть в этом состоянии человек ни много ни мало зрит самого Бога. Наверное, сегодня поэтому и не случайно такая вот ситуация происходит в мире, когда люди действительно вот очень больших достигают результатов в науке, очень-очень много делается открытий. Мы видим, как развивается техника, просто вот, ну, скажем так, эти 100 лет, это, а может быть даже не 100 лет, можно сказать, лет, наверное, 30, или может быть плюс-минус 50 лет, да, какое идет действительно стремительное развитие. И может быть как раз это зачастую человек как-то смущает, как-то вот его, что ли, лишает этой простоты. То есть человек совсем запутывается, совсем ему уже становится ненужным порой вот это вот знание Бога, стремление к Богу. Если все есть, есть комфорт, есть возможность достижения этого комфорта, то зачем еще что-то нужно? Забывая, конечно, что все-таки земной век у человека короток, что очень часто бывает так, что человек незапланированно этот век завершает. А там дальше уже другие спросы, другие вызовы и так далее. Вот поэтому и вот наша страна, скажем так, находится в таком состоянии, когда вот во что бы это ни стало, сейчас старается достичь какого-то определенного уровня комфорта. Но пусть всякий наш соотечественник, гражданин нашей страны посмотрит, что есть очень благополучные страны в отношении какого-то, ну, такого вот комфорта телесного, житейского. Но в этих странах никуда не деваются проблемы духовного плана, душевного плана. Очень часто статистика просто ужасающая насчет того, что когда люди расстаются со своей жизнью, несмотря на то, что они могут безбедно существовать, вплоть до того, что на какие-то там чуть ли не пособия. То есть нет необходимости даже работать,
да,
тем
вот
не менее.
Есть информация, например, что ведь Швейцария очень благополучная,
да,
страна.
Да.
Но там самое большое в мире количество самоубийств на душу населения.
Ну, я про Швецию слышал это. Вот.
Швеция,
да,
это,
да,
примерно,
да,
одинаково.
Вот. Ну да, вот, и, да, наверное, наверное. Вот эти вот страны достаточно благополучные.
Вроде бы живут в красоте и в роскоши. В
человек рождается, вот тоже Швейцария рождается, и быть гражданином Швейцарии — это очень престижно. У него уже, ну, будем так говорить, его жизнь обеспечена. Чего-то вот в материальном плане, ну, сверх, если он захочет, он может пытаться достигать, а вот какие-то средние позиции, результаты для него, они уже по рождению уже есть. И тем не менее мы видим, да, действительно, как, почему? Так потому что человеку невозможно его жизнь наполнить только лишь вот какими-то внешними вот этими житейскими
атрибутикой.
Да, совершенно верно. Человеческая душа, она бездна, она желает и соединиться с бездной. А бездну человеку может
соединиться с Богом, да,
так дать только Бог. Поэтому никаким другим способом бездну заполнить невозможно. Хотя бы все богатства мира туда были бы загружены, в эту бездну. Вот поэтому испокон веков это остается и будет сохраняться до страшного суда, когда человеку нужно помнить, что есть его земное проживание, с которым он когда-то вот завершит, которая когда-то завершится, и есть его душевная составляющая, которую нужно неустанно, непрестанно наполнять и наполнять. Да.
И вот последняя притча старца Паисия Святогорца, называется «Гончий заяц». Это из книжки последняя, конечно, я думаю, что у него притчей гораздо больше. Ну вот, сегодня, наверное, мы завершим рассмотрение этих притчей. «Гончий заяц» называется. Человек бежит, сколько живет, чтобы обрести Христа, и никогда не останавливается. Бежит и чувствует не усталость, а радость. Чтобы стало понятно, приведу вам один пример. Хорошая гончая, учуяв зайца, не стоит возле охотника, а срывается с места, бежит и ищет зайца. Бежит, потом ненадолго останавливается, принюхивается, опять бежит. Она не может стоять на месте, ее ум занят тем, как найти зайца. Она не глазеет по сторонам, для нее больше радости в беге, чем в стоянии на месте. Жизнь ее в беге и поиске. Вот такое трезвение нам нужно иметь. Ум наш должен постоянно стремиться ко Христу, потому что Он наша цель. А мы, хотя взяли след, хотя знаем дорогу, знаем, куда идти, чтобы встретить Христа, часто стоим на месте, не двигаемся вперед. Если бы мы не знали пути, то наше стояние на месте имело бы оправдание. А так?
Да.
Такая.
Ну, вот действительно, притча. Человек в своей духовной жизни не должен никогда останавливаться. Мы видим, что физическая жизнь, жизнь телесная, так или иначе, конечно, претерпевает какие-то свои изменения. Сегодня человек молод, энергичен, полон сил. Это одно состояние. Завтра каких-то достиг средних годов, послезавтра преклонных. Это другое состояние. А вот что касается духовной составляющей, духовной жизни, тут, конечно же, человеку останавливаться ни в коем случае нельзя. И, как, скажем так, соизмерять свое телесное вот с духовным тут не всегда следует. Потому что дух бодр, и он должен эту бодрость стараться держать в себе всегда. Как бы ни происходило, что бы ни происходило, достичь Христа в полной мере здесь на земле мы не можем. Поэтому, скажем так, подвести какой-то итог или, может быть, сказать, что я уже Христа достиг, мне достаточно, я остановлюсь, конечно же, это будет, ну, большое заблуждение. Останавливаться человек не должен. И достичь Христа в полной мере человеку никогда не удастся. Уже только вот есть у нас уверение, то есть наша вера позволяет нам как раз быть уверенным в том, что только после завершения земного пути мы можем предстать пред Богом и там уже получить какое-то по себе какой-то вердикт будет по нам вынесем, и там уже, соответственно, что-то будет иное. Здесь, на земле, мы призваны постоянно трудиться, постоянно стремиться, устремляться ко Христу, забывая заднее, стремиться вперед, как говорит апостол Павел. То есть не помнить или как бы так не базироваться постоянно на том, что достигнуто. Mm-hmm. Что достигнуто, хорошо. Оно твое никуда от тебя не денется. Но двигайся дальше. То есть устремляйся дальше. Христос ведет тебя, вот, и поэтому тайноводству двигаться и, соответственно, со Христом, никуда от Него не разлучаясь.
Батюшка, ну вот будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, подводя итог вот этим притчам греческого старца Паисия Святогорца. Что можно сказать о них, обобщая наше обращение к этим притчам?
Ну вот, можно сказать, что всякий человек, который старается жить внимательно, проживать свою жизнь внимательно и не рассеиваясь, а рассеявшись, собираясь, может жить и руководствоваться всем тем богатством, которое накоплено в церкви. Хочет человек этого богатства вкусить в каких-то таких положениях святых отцов первых тысячелетий, пожалуйста, есть такая возможность. Понимает человек, осознает, и есть у него к этому устремленность, замечательно. Хочет обратиться к более современным отцам благочестия, пожалуйста. Есть желание как-то, чтобы какой-то вот этот вот труд объять отцов, скомпилированный, что ли, пожалуйста, есть Игнатий Брянчанинов. Но вот человек иногда требует вот простого какого-то слова. Mm-hmm. Такого вот близкого-близкого понятного. Обратись к притчам старца Паисия. Очень, ну, скажем так, сейчас очень много различной литературы, и, наверное, нельзя сказать, что он единственный mm-hmm. в своем роде, да, это будет, наверное, неправильно. Но один из тех, кто действительно настолько доходчив, настолько прост, настолько вот эти примеры жизненные, вот они вокруг нас, что обращайся к этим притчам, смотри, делай выводы, и, соответственно, будешь, ну, что называется, в правильном состоянии. Будешь находиться в том состоянии, когда тебе по той или иной ситуации, создавшись вокруг тебя, можно будет делать правильные выводы. То есть вот обращайся к старцу Паисию, читай, углубляйся в это знание, и будешь великий купец, как говорится, в великом каноне Андрея Крицкого, который вот мы не так давно прочитали, и еще будем читать вот на пятой седмице. То есть будешь великий купец, то есть будешь именно то приобретать, что тебе необходимо для спасения.
Спасибо. Ну, я еще просто хочу сказать, что у нас, наверное, на одну беседу остались из этой книжки притчи в русской литературе. Это тоже очень
прекрасно,
интересно.
Прекрасно, согласен.
И это мы как бы анонсируем следующую нашу с вами передачу. Ну, а вот за это я благодарю, за то, что mm-hmm. мы сейчас прозвучало. Я благодарю вас. И до новой встречи. До свидания.
До свидания.